Христианство в Антиохии. Деятельность апостола Петра в Кесарии повлияла на благовестнические труды миссионеров не только в Палестине, но и за ее пределами. Вдохновленные примером первоверховного апостола, благовестники начали смело проповедовать среди язычников. В первую очередь они возвещали спасительные истины, как и прежде, иудеям, но теперь без их внимания не оставались и идолопоклонники. Около 48 года ученики Христа впервые появились в Антиохии Сирийской, где с помощью Божией стали активно знакомить разноплеменное население этого города с Евангелием. Антиохия, находившаяся в Сирии, была самой знаменитой из 16 других городов, носивших такое же название. Все эти города в III веке до Рождества Христова основал в честь своего отца Антиоха полководец Александра Македонского Селевк. При римлянах Антиохия формально была главным городом провинции Сирии, но на самом деле она являлась неофициальной столицей греко-римского Востока. Антиохия располагалась в 483 километрах к северу от Иерусалима и в 30 километрах от побережья Средиземного моря, на котором имела свой собственный морской порт. Местоположение города было очень живописно. Он находился между двух горных хребтов, на склоне горы Сильпии, у подножия которой протекала полноводная и широкая река Оронт. Свежий ветер с моря и здоровый воздух могучих лесов, окружавших Антиохию, несмотря на палящие лучи южного солнца, создавали здесь благоприятный климат. Заботились о нем и сами антиохийцы. Пользуясь щедростью Оронта, они насадили в городе множество лавровых и миртовых рощ, а свои дома погрузили в роскошную зелень садов и цветников. Антиохия являлась культурным центром греческого Востока. Будучи продолжительное время столицей государства, которым правили цари из династии Селевкидов, она представляла собой музей архитектуры и искусства, собравший под открытым небом лучшие плоды греческой цивилизации. Воображение путешественников поражали роскошные дворцы, базилики, театры, виллы и акведуки. Великолепен был главный проспект протяженностью в 10 километров. Его центральную часть покрывали плиты из белого мрамора и украшали бесчисленные колоннады и статуи. В этом городе даже природа испытала на себе фантазию греческих мастеров. Так одна из скал, возвышавшихся над городскими кварталами, после работы над ней скульптора превратилась в человеческую голову с короной, а крепостные стены, окружавшие Антиохию, настолько искусно сочетались с ландшафтом, что создавали иллюзию, будто сами горные вершины встали на защиту этого города. Антиохия с ее более полумиллионным населением была третьим по величине городом Римской империи. Здесь проживали представители самых различных народностей, но основную часть ее жителей составляли сирийцы и греки. Говорили, что на улицах Антиохии можно изучать обычаи и нравы народов всего мира. За 300-летнюю историю города, благодаря многочисленным смешанным бракам, в нем появилась совершенно новая народность, в которой с трудом угадывались какие-либо национальные черты. В городе издавна существовала многочисленная иудейская община, которая жила по собственным законам и поэтому находилась в стороне от общего растления, царившего в обществе. Антиохийские евреи, постоянно соприкасаясь с язычниками, энергично распространяли среди них свою религию. Число прозелитов в Антиохии было очень значительным. Прозелитами назывались язычники, принявшие иудейство. В Антиохии царила легкость нравов, поражавшая современников. Комедианты тешили публику бесстыдными театральными представлениями с участием хоров почти обнаженных девушек. Власти устраивали общественные оргии, а куртизанки бродили по улицам города толпами. Антиохию наводняли маги, жрецы, артисты, поэты и шарлатаны. Античная литература и искусство достигли здесь расцвета, но и они были поставлены на служение пороку, придавая ему привлекательность своей утонченностью. Однако удовлетворение плотских страстей стало смыслом жизни отнюдь не для всех горожан. Многие из них испытывали духовную жажду. На фоне восточной роскоши и разврата немалое количество жителей Антиохии, разочаровавшись во всевозможных религиозных и философских учениях, искали истину. Такова была Антиохия Сирийская. И именно в этом городе христианству предстояло овладеть сердцами язычников, выйти из рамок иудейства и стать всемирной религией, спасающей все человечество. Первыми благовестниками Евангелия в Антиохии были несколько иудеев родом с Кипра и Северной Ливии. Покинув Иерусалим после убиения архидиакона Стефана, они обосновались в столице Востока и начали проповедовать здесь о Христе среди местных евреев. Однако вскоре миссионеры обратились с евангельским словом и к язычникам. Успех их проповеди превзошел все ожидания. Очень быстро множество жителей Антиохии уверовали во Христа, и в этом массовом обращении все увидели благодатную помощь Божию. Когда в Иерусалиме узнали об образовании в Антиохии многочисленной общины, состоявшей в основном из бывших язычников, апостолы решили помочь в ее благоустроении. Они понимали, что в Антиохии, как прежде в самом Иерусалиме, могут возникнуть споры из-за приема в церковь иноплеменников. Антиохийским христианам из евреев было необходимо разъяснить мнение Иерусалимской церкви по этому вопросу. Такую миссию мог выполнить человек, способный одновременно и убеждать, и примирять спорящих. Посланец также должен был обладать большим авторитетом в церкви и иметь организаторские способности, ведь ему предстояло сплотить в единую братскую семью ортодоксальных иудеев и недавних язычников. Выбор пал на апостола Варнаву. Он сочетал в себе необходимые качества и был способен выполнить это важное поручение. Все помнили, как ему удалось с любовью, мягко и тактично совершить, казалось бы, невозможное – примирить бывшего беспощадного гонителя Савла с Иерусалимской общиной. Однако улаживать какие-либо недоразумения в Антиохии апостолу Варнаве не пришлось. Прибыв на место и ознакомившись с состоянием дел в новой общине, он понял, что рука самого Господа явно руководила жизнью Антиохийской церкви, и дары благодати Божией обильно изливались на ее членов. Апостол Варнава не счел нужным что-либо корректировать в деятельности проповедников и принявших от них учение Христово антиохийцев. Наоборот, он убеждал их еще более укреплять в своих сердцах ту пламенную веру, которую они сподобились получить от Господа. Знакомство с апостолом Варнавой произвело огромное впечатление и на антиохийцев. Они увидели и услышали человека, который сопровождал Христа в его проповеднических путешествиях и входил в число 70 избранных учеников. Непоколебимая вера апостола, его доброта и любвеобильность стали для новообращенных христиан примером для подражания. Их особенно поражало постоянное пребывание в апостоле Варнаве Духа Святого, благодать которого явным образом проявляла себя в этом необыкновенном человеке. Поэтому неудивительно, что вскоре благодаря деятельности апостола Варнавы численность антиохийской общины заметно возросла. Через непродолжительное время Варнава заметил, что в антиохийской церкви язычники быстрее, чем иудеи, воспринимают учение Христа и постепенно становятся основой церкви. Огромное количество новокрещенных иноплеменников требовало увеличения числа пастырей, ибо вчерашние идолопоклонники нуждались в постоянном духовном окормлении. При этом от пастырей требовался особый такт, внимание и трезвая оценка происходящего в Антиохии. Здесь совершалась воля Господня. Царство Божие, открытое отныне и язычникам, восхищалось ими у жестоко выйных израильтян. Поэтому качества, присущие некоторым пастырям-евреям, а именно неразумная ревность, чувство собственной избранности и желание навязать бывшим язычникам иудейские обычаи, могли нанести вред христианской проповеди среди антиохийцев. В поисках помощника апостол Варнава остановил свой выбор на Савле. Он был эллинистом, имел опыт благовестия в языческих городах и, самое главное, получил откровение от Господа, что будет апостолом среди язычников. Варнава сам отправился в Тарс, где в то время находился Савл, и убедил его идти с ним в Антиохию. В течение года они совместно трудились на Ниве Божьей. На богослужебных собраниях апостолы неустанно учили верующих истинам христианского учения и жизни по заповедям Господним. За время их проповеди Антиохия стала вторым после Иерусалима центром христианства. Именно в этом городе верующих в Господа Иисуса Христа впервые стали называть христианами. До этого сами верующие называли себя учениками, братьями, верными, святыми и избранными. А неверующие иудеи презрительно именовали их галилеянами или назарянами. Жители Антиохии, не зная религиозно-исторического значения еврейского слова «мессия», приняли его греческий перевод «Христос» за имя собственное и поэтому назвали всех последователей Сына Божия христианами. Это был важный момент в истории Церкви. Отныне в глазах греко-римского мира ученики Иисуса начали восприниматься как представители самобытной религии христианства, а не маленькой секты внутри иудейства. Правда, еще долгое время на небольшие христианские общины будут смотреть как на ветви иудейской веры. Но с увеличением их численности это заблуждение исчезнет повсеместно. И начался этот процесс именно в Антиохии, где апостолы создали настолько многочисленную общину, что ее уже никак нельзя было назвать иудейской сектой. тем более что в значительной части она состояла из бывших язычников. Постепенно между Иерусалимской и Антиохийской общинами наладились прочные связи. Антиохийцы относились к Иерусалиму как к колыбели своей веры, где очень многое было связано с жизнью и спасительным подвигом Господа, и где в то время еще проживали все его ближайшие ученики и сама Пресвятая Дева. Иерусалимская же церковь с любовью взирала на успехи своей юной дочери и вслед за Варнавой посылала ей для духовного окормления богодухновенных мужей. Однажды в Антиохии для назидания новообращенных и в помощь Варнаве и Савлу пришли несколько пророков. Пророческое служение было одним из проявлений благодатных даров, которые в изобилии подавались Духом Святым первым христианам. Пророки, находясь в состоянии духовного озарения, предсказывали будущее, объявляли волю Господа и толковали священные писания. Их откровения приносили пользу как отдельным верующим, так и всей церкви. Часто пророки не имели постоянного места пребывания, но водимые Духом Святым посещали разные общины для увещевания, назидания и пробуждения духовной ревности их членов. На одном из собраний Антиохийской общины иерусалимский пророк Агав, получив откровение, возвестил, что в мире наступит великий голод. Его предсказание исполнилось. Вначале бедствие обрушилось на Палестину, а затем и на другие провинции Римской империи. Антиохийская церковь решила помочь своим собратьям в Иудее, которые в основном принадлежали к небогатым слоям иудейского общества и в тот момент оказались в крайней нужде. Деньги в Иерусалиме, конечно, были. Туда ручейками стекалось золото со всего света, так как евреи всего мира исправно платили так называемую храмовую подать. Но сундуками, переполненными монетами, распоряжались первосвященники, не склонные делиться деньгами не только со своими противниками галилеянами, но и собственными единомышленниками. Поэтому собранные антиохийцами средства пришлись верующим иудеи очень кстати. Деньги в Иерусалим принесли апостолы Варнава и Савл, которые рассказали местным христианам о сострадательной любви, проявленной к ним бывшими язычниками. Иерусалимская община, смиренно приняв пожертвования от иноплеменников, воздала хвалу Богу за их просвещение.